Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии главного редактора и владельца независимой газеты Константина Ремчукова. Здравствуйте, Константин Вадимович.
Добрый вечер.
Очень многие наши слушатели и зрители просят вас прокомментировать ситуацию вокруг арестованного мэра Махачкалы. Целую спецоперацию провели правоохранительные органы. Вчера была выдана санкция на арест на 2 месяца. Что такое произошло, что в таких исключительных условиях происходило это задержание?
Ну, условия исключительные, потому что человек исключительный. Исключительность его заключается в том, что он мэр 15 лет, на него было совершено там 14, 15 или 16 покушений. Он ездит в инвалидной коляске, он влиятельный. Народ считает его тяжеловесом дагестанской политики. У него исключительные меры его собственной безопасности. Это десятки с ног до головы вооруженных людей. Дважды в день перекрывают дорогу. Единственный чиновник, ради которого перекрывает маршрут движения по Махачкале, когда он едет на работу, едет с работы. Вот просто я объясняю вот эти нюансы, чтобы понимать, что это исключительный человек. Каждый президент, который там был в последнее время, считал его очень влиятельным человеком. То есть масштаб личности исключительный. Влияние огромно. Народ судачит о несметных богатствах его и о том, что мало кто ему закон. Второе обстоятельство. Назначен новый исполняющий обязанности президента Абдулатипов. И, видимо, он получил мандат от Путина на все-таки наведение порядка в республике, в том числе и решение вопросов с организованной преступностью и так далее. То есть обойти вопрос такого рода противоречий нельзя, особенно накануне выборов, которые должен проводить законодательный орган Республики Дагестан, поскольку они проголосовали, что не общенародное голосование будет, а вышезаконодательный орган. Как пойдет расклад в условиях выборов в законодательном органе при таком влиятельном, если вдруг решился бы выдвигаться мэр Грозного, нельзя. И, наконец, непосредственная причина, та, о которой сразу сообщил Следственный комитет, это расследование убийства, исполнявшего обязанности главного следователя Следственного комитета Республики, который случился в декабре 2011 года, и якобы следы этого расследования привели как раз к мэру Махачкалы.
А как вы считаете, вообще как-то политика федеральной власти по отношению к Дагестану изменилась?
Ну, она изменилась, ну, по факту хотя бы вот этих кадровых назначений. Mm-hmm. Говорить о масштабном изменении политики.
Ну, просто президенты там менялись и менялись, а мэр не менялся. А теперь вот что-то,
ну, вероятно,
что-то произошло.
Если решать задачи, которые поставили перед Абдулатиповым Путин, без ареста нельзя. Предположим, что Следственный комитет прав и что он имеет отношение к убийству. Предположим, по крайней мере, такая версия. Разве, имея все основания на руках, можно избежать ареста? И, видимо, это такая серьезная операция, потому что вот эти детали, это же день финала Кубка. Кажется, что все было выбрано не случайно. Финал Кубка. 20 тысяч человек, болельщиков из Махачкалы, ну и вообще из Дагестана, прилегающих, уехали в Грозный. Остальная часть сидит у телевизоров, смотрит финал Кубка. Вечером открытие Анжи-арены, 30 с лишним тысяч идет на концерт. Другая часть, это транслировалось по их телевидению, сидит у телевизора и смотрит выдающуюся, значит, программу культурную, там, музыкальную и прочую. Улицы пусты. Вертолет Ми-24, по-моему, приземляется на площадь перед зданием мэрии, куда ни приземлялся никто, кроме президента Российской Федерации, который туда прилетает. Выскакивают люди, захватывают, запихивают вертолет, перевозят в Ростов, там самолет и Москва. То есть не дать возможность сгруппироваться, потому что, еще раз говорю, такое количество личной охраны, которая может оказать вполне не сопротивление. И мы видели, что уже к концу дня вчера депутаты горсовета направили письмо и сюда с просьбой изменить меру пресечения под гарантии президиума городского совета или собрания, как это называется, и вообще выразили недоумение такой акции. То есть, с этой точки зрения, это абсолютно нелегкое решение. Последствия пока мы не видим, но, скорее всего, решения принимались на самом верху в Москве, судя по характеру операции. То есть это не местная задумка кланов, которые базируются на определенных народностях. Это не этнический конфликт.
И тогда получается, что вряд ли обратные силы будет у этих решений.
Я думаю, практически невозможно.
Несмотря на
возможные какие-то взяли его в пятницу, по-моему, вице-мэр Каспийской, его племянник. 10 человек еще его взяли поэтому. Да. То есть это серьезные одновременные задержания или изолирование влиятельных людей. Я думаю, продумана вся система действий для того, чтобы дезорганизовать возможное сопротивление. Так что это одна из таких, как сейчас принято говорить, я не люблю это слово, но это одна из знаковых операций.
Давайте сейчас прервемся буквально на минуту, после чего особое мнение с Константином Ремчуковым продолжится, и мы уже поговорим о ситуации в Турции. Оставайтесь с нами.
Я постой! Реклама!
Это хищники. Пожалуй, самые сильные обитатели городских джунглей. Они охотятся только за тем, что дает им максимум сил и энергии. Излюбленная добыча сильных – инновационное топливо «Экто Плюс» от «Лукойл». Высокое качество и специальные компоненты добавляют сердцу автомобиля до 7,5% мощности. Сильные выбирают лучшее. BMW рекомендует топливо «Экто Плюс» от «Лукойл».
Часто выпиваете?
Ну да, доктор, я злоупотребляю и нуждаюсь в серьезном лечении. Но у многих ваших пациентов другая зависимость. К тому же я им в отцы гожусь.
Не волнуйтесь, в клинике доктора Исаева созданы отдельные программы выздоровления при алкогольной и наркотической зависимости. Запишитесь на консультацию 795-0066.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгар. В гостях у меня сегодня Константин Ремчуков. Турция на первых полосах всех газет, во всех новостях. И, судя по всему, там все будет только нарастать напряжение. Что случилось? Как так вышло, что Эрдоган привел...
Как же это вышло-то, да, как же это вышло-то? Шелками вышито, судьбы моей, простое полотно. Ситуация, мне кажется, с одной стороны, неожиданная, с другой стороны, очень характерная для современного мира. Вот, характерная для ситуации, когда действуют универсальные законы свободы. Вы знаете мою любимую гегелевскую тему «Борьба за признание себя». И непосредственным поводом, ну, как бы существенная характеристика вот этих волнений в том, что впервые конфликт разгорается, сегодня, по-моему, Сатановский в «Коммерсанте» об этом писал, не между турками и курдами, что было характерно, да, а что между различными группами внутри турецкого общества. И эти группы очень существенны, имеют отличия, характерные черты. Одна группа людей, которая считает, что те ценности, которые 70 лет назад Ататюрк заложил для Турции как страны, прежде всего, светской и, во вторую очередь, исламской, Эрдоган, влиятельный, категоричный, сильный политик, с 2002 года в течение 11 лет начал дрейфовать в сторону ислама, в сторону, ну, можно сказать, даже заигрываний с реакционными исламскими режимами саудовского типа. И вдруг выясняется, что повод там снести парк и музей, по-моему, называется, или еще комплекс памяти Ататюрка, парк и построить, ну, в московском стиле, да, подземные торговые центры, коммуникации, развязки. В общем, сделать так, чтобы не было у нас Манежной площади, ну, чтобы туда и люди не приходили особо бунтовать. Мотив-то политический был такой. И вот постепенно площадей в Москве, где люди могут собираться для выражения своей политической воли, не осталось, потому что все оно либо строится, либо уже застроено. Вот в Турции это последнее. Площадь оставалась, и вдруг говорят, все, все мы сейчас тут сносим. И поэтому начиналось вроде как с экологического требования, что нужно пустое пространство, но очень быстро все это приобрело, поскольку назрело черты того, что это дети Ататюрка вступают в борьбу с Эрдоганом за те принципиальные идеи, что Турция светское государство, которое стремится интегрироваться в европейскую цивилизацию, в Европейский Союз. Поэтому вот это, мне кажется, вот что здесь поучительного, что экономический рост у Турции есть. Очень динамично развивающаяся, меняющаяся страна. Очень успешный Эрдоган как премьер. Какую позицию он занял в отношениях с Израилем, когда вот эта флотилия свободы была. Он пошел фактически на разрыв отношений и привел к тому, что через два года при посредничестве США Израиль де-факто извинился. За ту вещь. Невозможно представить, чтобы Израиль перед кем-то извинялся. Я не помню в новейшей истории. То есть можно представить себе силу этого человека. В сирийском конфликте играет чуть не ключевую роль и является таким даже лидером региональным по оказыванию давления на Сирию, границы. Там, правда, беженцы, конечно, большой фактор, но и вдруг народ говорит, что вот это все хорошо, это плюсик, плюсик, плюсик. Но если есть вот такой фундаментальный минус, связанный с личной свободой современного типа, то мы готовы с тобой биться во всех городах Турции до победного конца. И он начинает как бы уже признавать, что и меры, может быть, чуть-чуть перегнули палку в разгоне. А для турка это тоже... Ну, демонстрация слабости может оказаться, это может провоцировать дальнейшие протесты. Так что я очень внимательно слежу за этой ситуацией. И вот прошу наших журналистов, вот сейчас они написали в завтрашний номер, под этим углом зрения рассматривать ситуацию.
Европа должна как-то вмешаться, Евросоюз, что-то сказать или нет?
Ну, Эштон уже сказала, по-моему, министр иностранных дел Евросоюза, Эштон прокомментировала, и она тоже осудила чрезмерное применение силы в отношении
протестующих. По этой позиции Эрдоган уже немного отыграл назад.
Он, нет, я имею в виду, вот форма вмешательства. Вы говорите, должен вмешаться. Всё. Я говорю, что министр иностранных дел, значит, статус, ну, там, условно говоря, третий человек по иерархии. Да? Там президент есть, премьер Барозу и Ромпель Барозу, и вот она. Да? Вот они отреагировали, как бы призывая к адекватным мерам. Вот. Но туда лучше не вмешиваться пока.
Про Евросоюз давайте поговорим. Стартовал саммит Россия-ЕС. В Екатеринбурге он проходит. И опубликован сегодня доклад «Россия-ЕС. Возможное партнерство». Говорится в этом документе, что отношения между Россией и Евросоюзом в обозримом будущем будут напряженными, и ничего не изменится. Вы согласны с выводами экспертов?
Ну, знаете, я не читал доклад, но с экспертами всегда согласен, конечно, на всякий случай. Эксперты такие кусачие люди. Но не читая, трудно с ними либо соглашаться, либо не соглашаться. У нас эксклюзивное интервью будет опубликовано завтра президента Евросоюза. На наши вопросы он отвечал. И я обратил внимание, вот я сегодня, когда его читал, думал, что нужно, ну, как бы заголовок, подзаголовок, как его ярче подать. Я обратил внимание на следующие вещи. У Евросоюза есть блок претензий к нам, связанным с нарастающим протекционизмом, российской экономики. Защита неэффективных отраслей. Он так и пишет, что нельзя решить проблему модернизации России, о которых мы слышали, ваши руководители говорят, защищая неэффективные отрасли. Это серьезная вещь, потому что здесь жалуется бизнес. Бизнес хочет приходить в Россию, а мы встречаем его барьерами, несмотря на то, что мы вступили в ВТО. Мы создаем свой таможенный союз, и, я так понял из его интервью, европейцы недовольны, каким образом мы начинаем адаптировать режимы единого таможенного союза к режимам ВТО, которые запрещают дискриминацию третьих стран. Что касается прав человека, он говорит, что мы признаем, что эта тема должна обсуждаться на симметричной основе. Симметричная основа обсуждения прав человека означает, что у России есть претензии к Европейскому Союзу по тому, как там соблюдается права человека. И мы помним, что институты типа демократии и свободы один Кургинян в Америке возглавляет, а другой доктор исторических наук, такая, помнишь, такая активная женщина, депутат была, а она во Франции возглавляет какой-то институт, который следит за демократией на Западе. Это и вот, значит, вот, да, и вот она, я забыл, Нарочницкая.
Да, была такая.
Вот, доктор исторических наук Нарочницкая. Вот она следит и, наверное, будет рассказывать, готовить наши документы о том, что там цыган притесняют, там с эмигрантами плохо поступают. Ну, в общем, это будет симметричное обсуждение. Но, тем не менее, оно будет. И я думаю, что европарламентарии оказывают давление на Еврокомиссию с тем, чтобы расширять круг вот этих вещей. И... Но посмотрим, как будет поднят вопрос списка Магнитского, поскольку наш корреспондент Алексей Горбачев звонил некоторым депутатам, которые говорили, что там усиливается линия на то, что не нужно поднимать этот вопрос, список Магнитского. Европа не будет следовать там за Америкой в принятии такого списка. Но другие говорят, нет, этот вопрос еще не решен. Вот сейчас посмотрим. Осталось же ждать немного, чтобы мы узнали, на самом деле, содержательную часть, о чем мы говорим.
Я знаю, что вы не любите, когда я так формулирую вопрос, но, тем не менее, я все-таки спрошу. Ведущую роль, по вашим ощущениям, между Россией и США играют экономические отношения или политические?
Не экономические, не политические, а прагматические американские. Американские геополитические прагматические интересы. У нас самостоятельных интересов в отношении США ярко выраженных нет. У нас есть пассивная позиция. Мы не формулируем свои...
С Европой.
А вы сейчас сказали США.
Нет, я оговорилась, прошу прощения.
Решил,
между Россией и Евросоюзом экономика или политика ведет?
Ну, конечно, экономика. А почему вы думаете, что я не люблю такие вопросы? Я как раз люблю такие вопросы. Нет, ну почему?
Вы просто каждый раз говорите, что одно без другого невозможно.
Я такого не говорил. Нет, ну что вы. Как раз эти вопросы мы можем. Я не люблю вопросы, которые базируются... Вот вы знаете мою позицию. Мнение, базирующееся на знании, я люблю. А мнение, базирующееся на мнении, я не люблю. Поскольку очень много людей у этого микрофона высказывают мнение, базирующееся на мнении, а мне не нравится. Ну, почему? А вот он мне не нравится. А вот я так считаю. Да плевать мне, что ты считаешь. Ты докажи. Вот вопрос политика или экономика поддается доказательству. Мы видим, что экономические отношения, прежде всего, «Газпрома» с Европой являются озабоченностью Путина. Колоссальные десятки миллиардов долларов, там 30 миллиардов евро, в Европе надо в евро считать, 25-30, Северный поток, Южный поток, побеждает стратегия затрат денег на традиционное перемещение этого газа. Что такое 60 миллиардов долларов? Это очень большие денежки, да? Потом «Газпром» начинает продвигаться в распределительные сети в Европе, и европейцы хотят симметричного открытия нашего газового рынка, чего пока мы не даем. Но вот это в повестке дня, так называемый третий энергетический пакет, оно будет все время присутствовать. Валюту. Мы помогли европейцам в кризис, не стали резко сокращать свои сбережения в евро. Тем самым не позволили вывести систему из баланса. Опять же, это экономика. Для политики нормальных отношений в политике требуется прежде всего с кем-то установить личные отношения. У Путина первые два срока были личные отношения хорошие, и с германским, с французским, с итальянским. Вот. Потом с Англией испортились, со всеми не устанавливаются отношения. Тут Кэмерон в Сочи приехал, это уже было колоссальное событие. Как бы смерть Березовского открыла возможность английскому премьеру без больших репутационных рисков на родине приезжать в Россию, найти общий повод, там, Олимпиада, опыт Англии. Но есть мнение, что Россия очень мало сейчас чувствительна к тому, что думает Запад о том, что мы здесь делаем. Вот для такого политика, как Путин, который 14 лет находится на вершине власти, с 99-го года, как премьером был назначен, мне кажется, он уже все видел, он уже переживал, что подумает, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Ой, так посмотрели, сяк. Мне кажется, что он уже на это вообще не реагирует. А поскольку ближайшее окружение реагирует только на то, что нравится или не нравится Владимиру Владимировичу Путину, то поэтому могут спускать на тормозах абсолютно любые риски и так далее. Основной упор у нас будет на то, что мы экспортируем газ. И мы наращиваем свою военную силу. Внутри страны, я думаю, Путин будет делать то, что он делает, бороться с иностранными агентами, снижать влияние людей, которые финансируются из-за рубежа во внутренней политике, всячески показывая народу, что это люди, которые выражают, скорее всего, точку зрения проплаченную, и делать основной упор на людей в рамках национализации элит, так называемой патриотической ориентации.
Сейчас делаем небольшую паузу, через 3 минуты возвращаемся, и программа «Особое мнение» продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сегодня главный герой этой программы, главный редактор и владелец независимой газеты Константин Ремчуков. Наш слушатель Николай просит вас прокомментировать беспредел с освобождением Алексея Козлова. Я напомню, что бизнесмен Алексей Козлов, по идее, уже должен быть на свободе. Уже есть решение Верховного суда, но, тем не менее, то там факс не считается, то документов нет. И в итоге уже вот Ольга Романова сообщила, что Алексей Козлов объявил сухую голодовку.
Ну, мы уже говорили, когда с Мохнаткиным было дело, который сидел здесь недалеко, в Калининской области, как она, Тверская область, и тоже фельдъегерь не мог доставить оригинал постановления. Уже тогда, но тогда был президентом Дмитрий Медведев, который много времени проводил в разговорах об открытом правительстве, электронном правительстве и вообще всех новых формах. И уже тогда было странно, что это за процедуру, при которой фельдъегерь должен скакать, как в фильме «Звезда пленительного счастья», там, до Сибири полгода на перекладных, чтобы привезти какую-то бумагу, потом увезти ее обратно, и все это процессуальные сроки позволяет после принятого решения держать человека в заключении. Поэтому для меня это необъяснимо, как в современном мире нету кодового под паролем захода на какой-то сайт, на котором вывешены официальные документы ведомства, которое является распорядительным для колонии. Я просто не могу понять. Если бы мы с вами были в какой-то системе, я бы создал, что вам даже не надо передавать ничего, чтобы вы знали пароли, коды, вы заходите на этот сайт и видите всю документацию, которую для служебного пользования, кого отпускать, кого нет. В конце концов, можно электронная подпись существует, электронные печати отправлять. Ну, о чем тогда мы говорим? Это же вот каждый раз проверяется на таких вещах наша отсталость. Слова красивые научились все говорить. Слава богу, многие знают язык, читают зарубежных авторов и научились говорить красиво. Но когда мы видим, что дорогу хорошую от Москвы до Петербурга не могут построить, ну, вот хоть тресни, понимаешь, но не могут. Вот хоть 14 лет Путину власти, хоть самые тучные годы, хоть вторые по тучности периоды. Денег много, резервов много, строителей много. Уже либералов никого нет, уже все только патриоты, чекисты и все, да? Ну, дай команду, 700 километров, постройте дорогу, чтобы можно было гордиться между двумя столицами. Нет, не могут. Дорогу в аэропорт построить не могут. Въехать в город не могут. Если делают 6 полос в одну сторону, то они обязательно в каком-то месте должны слиться в две полосы. Вот это наша отсталость. Если говорят об электронном правительстве, но при этом физически должен кто-то доставить разрешение на освобождение, не могут. И никто за этим не следит. Это же вопрос еще не просто не могут, а тот, кто должен стоять с плеткой семихвосткой и хлыстать, если он хочет модернизации, хочет этих перемен. Этого не происходит. Я один раз, недели две назад, стоял при слиянии Рублёва-Успенского шоссе из Москвы на Рублёвское шоссе. 3 часа 43 минуты я ехал, в общем, с Нового Арбата до Жуковки. 3 часа 43 минуты. Из них 3 с лишним часа я стоял вот под эстакадой. Не было Путина в Москве, Медведя, ни за них. Никто не перекрывал ничего. Логистически 6 въездов на однополосную дорогу. 6 въездов, если они не регулируются, если они не продуманы, то вот так толкаются водители. Ну, это же кошмар. И это же, я спросил Воробьева, исполняющего обязанности губернатора Московской области, чья это юрисдикция? Он говорит, это федерал. То есть, значит, Собянина, когда я увидел, я его не стал спрашивать, поскольку мне уже объяснили. Значит, Москва не может регулировать, Подмосковье не может реагировать, хотя эта территория физически на карте обозначена как это. Да, это федеральная, значит, ФСО, или кто-то там решает, что это должно быть так. И вот эта вот логистическая отсталость страны, она в одном случае как потребительская услуга, когда мы не можем куда-то доехать, а в другом случае она по судьбе, судьбоносная услуга. Вот каждая ночь в заключении освобожденного человека – это лишние шрамы, это лишнее прединфарктное состояние у родственников. Ну, это же бессердечие этой системы показывает. Понимаешь, нельзя ожесточенной системой думать, что ты генерируешь добро. Кроме мстительного злорадства, что вот когда-нибудь, вот как сны, вот как Вералаш, понимаешь, вот стану я директором школы, учительницу математики накажу, потом проснулся, тебя к доске вызывает. Но это, мне кажется, стыдно, наверное.
История с активистом ФАР Вадимом Коровиным, которому уголовное дело, тут активно пытаются как-то к нему поближе. Да, пристегнуть, так скажем, да, я тут искала приличное слово. Грозит ему вообще-то до 10 лет по той статье, которую сегодня озвучили.
А какой статье?
Вот из-за нанесения телесных повреждений, как-то вот это вот там формулируется, представителю власти, собственно, то, что он наехал на сотрудника ГИБДД. При этом надо сказать, что вот там прокуратура возражает против ареста. Но, тем не менее, мы видим, что вот этот вот маховик, как он там на прошлой неделе разогнался, так его не остановить.
Ну, не на прошлой неделе, он уже раньше начал разгоняться. 2 или 3 года назад Ходорковский мне писал статью в газете большую. И она была посвящена как раз его взгляду изнутри на всю нашу вот эту карательную систему. И вот самое тяжелое впечатление от этой статьи, намного более сильное, чем там политические его статьи, вот на меня оставило ощущение, что ты, если попадаешь в эти жернова этой системы, то ты не можешь отсюда выскользнуть уже. Эта система работает на уничтожение человека, на репрессию. И у нас завтра будет редакционная статья в газете, посвященная, ну, мы от Гуриева оттолкнулись. И почему Гуриев не поверил своим высокопоставленным источникам, которые донесли его дело до Путина и Медведева, и якобы Путин и Медведев сказали, что ему опасаться нечего, но Путин при этом добавил, якобы, что пусть, но я и не могу давать команды Следственному комитету, пусть они делают свою работу. В иной другой ситуации, когда работают институты, когда контролируются вот эти институты типа Следственного комитета, прокуратуры, эффективно политическими партиями и обществом, тогда бы такая позиция президента была великолепна. Да? Я не могу вмешиваться в действия. Общество говорит, ура-ура. В данном же случае есть основания подозревать, что следователи, как только слышат от Путина, я не буду вмешиваться в их деятельность, они понимают, что они должны продолжать раскручивать всю вот эту ситуацию. Поэтому вот мы ставим вопрос о том, не надо ли нам подумать о перезагрузке всего вот этого слов, которые говорят политики, а следователи и весь этот правоохранительный блок воспринимают как команду продолжать в мясорубку запихивать части того или иного человека. Поэтому вот что вот с этим парнем, которого могут в эту сторону закрутить.
Применение насилия что... в отношении представителей власти.
И я уже говорил, что есть наблюдение такое, по крайней мере, есть конкретные фамилии, что те люди, которые покинули страну, находясь за границей, каким-то образом, через какой-то срок, через какие-то итерации, добиваются закрытия уголовных дел, снятия обвинений и возвращаются в страну и продолжают заниматься своими делами. Есть, ну, там, на памяти из таких крупных людей несколько, человек 5 существует, да? И я не знаю ни одного случая, чтобы человек, если его закрыли здесь, он смог, находясь задержанным, в следственном изоляторе и в тюрьме, добиться. Потому что действует некая логика вот этой карательной машины, что если человек попал, то нас виноватых не берут. И они должны держать как бы марку того, что они делали все по закону.
Ну, то есть уже работает презумпция виновности.
Она моментально работает, но самое главное тут эффект какой для политической системы. Для политической системы эффект, что каждый политик, который сейчас находится на высших должностях, ну, даже Путин, берем самого высокого политика, да, он становится заложником вот этой системы, когда фактически он действительно не вмешивается. Предположим даже, что он честно не вмешивается. Он говорит, я не знаю, о чем там вмешиваться в каждое дело, там, я не знаю, Гуриева. А в результате он становится заложником ситуации, при которой число непримиримых оппонентов власти и число тех, которые считают, что система несправедлива, на основе этого утрачивается, с одной стороны, доверие, с другой стороны, легитимность подрывается власти, поскольку она сводит счеты. Она не занимается восстановлением правосудия, а занимается сведением счетов со своими оппонентами. Вот. И эта ситуация, с моей точки зрения, ведет к тому, что власть или представители власти в ночных своих кошмарах, когда они просыпаются, они видят, что у них нет жизни после власти в России. Вот это самое тяжелое. И чем дальше будет это проходить, а это можно просто, вот если ты злонамеренный силовик, и ты кормишься от этих бюджетов, которые тратятся на силовое обеспечение власти, то ты можешь просто придумывать эти случаи, которые политическая власть не знает, которые закручивают и закручивают и закручивают пружину так, что уже кругом одни враги сплошь, что если им только дать свободу, они все проплаченные, они все иностранные агенты, и что у нас нету возможности нормально говорить, потому что не с кем нормально говорить, потому что это все негодяи и агенты влияния, в лучшем случае, а то и прямые шпионы и диверсанты. И поэтому получается, что тогда власть начинает выстраивать стратегию, а каким образом ее удерживать как можно дольше, до бесконечности. Но мы понимаем, поскольку это невозможно, то смена власти опять будет революционной, со сносом большого количества институтов, людей, судеб и отбрасыванием страны. Так что мне это очень не нравится. Мне кажется, политическая система России является заложником силовых структур. Все больше и больше.
К сожалению, у нас закончилось время, и вопрос о том, возможна ли эта перезагрузка, о которой вы упомянули, придется обсудить в следующем эфире. Я напомню, что в особом мнении сегодня выступал Константин Ремчуков. Эфир вела для вас Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.
Спасибо.